Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня у телецентра Останкино прошли первые траурные мероприятия в память о жертвах октябрьских событий 93-го года. Причины и последствия не столь давней трагедии обсуждаем с Александром Рудским, бывшим вице-президентом России, и Виктором Шейнисом, бывшим народным депутатом РСФСР, автором исследования о событиях тех дней, взлет и падение парламента. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Первый вопрос к Александру Рудскому. Он у нас на прямой телефонной связи. Какие вопросы, поставленные октябрем 93-го года, по-вашему, до сих пор остаются без ответа?
Знаете, дело в том, что так до сих пор никто ответ не получил. Все-таки, что такое Конституция в Российской Федерации? Я полагаю, каждый из нас знает, это основной закон. Но действует ли этот основной закон на территории России до того события 1993 года и по настоящий день? Вот вопрос, да? И кроме этого, есть и другие вопросы, которые, соответственно, можно задать сегодня. Почему за грубейшее нарушение Конституции Российской Федерации, за гибель людей, так и никто и не ответил?
Спасибо. Ну, переадресуем этот вопрос Виктору Шейнису, бывшему народному депутату России, кстати, одному из авторов принятой впоследствии Конституции.
Я думаю, что вам последний вопрос, который задал Александр Владимирович, имеет все основания быть поднятым до того, как не получен будет ответ. А суть дела заключалась в том, что большинство Государственной Думы, включая с одной стороны коммунистов, с другой стороны это называлось тогда «Выбор России», подавляющим большинством приняли решение об амнистии, которое включало в себя не просто освобождение из тюрем участников событий 91-го и 93-го года, что, по-видимому, было правильно. Но, кроме того, закрытие данного вопроса. А, между прочим, партия «Яблоко», фракция «Яблоко», которую я тогда представлял в Государственной Думе, голосовала против этого решения. И думаю, что постановка вопроса о том, что люди, участвовавшие в этих событиях, должны были бы отчитаться, совершенно правильно. Я бы только добавил одно, что отчитаться должны были бы и, соответственно, потребовать ответа надо было бы не только от тех, кто подавлял этот мятеж, но и от тех, кто этот мятеж организовал.
Один из амнистированных участников событий октября 93 года, Илья Константинов, бывший народный депутат РСФСР, сожалеет о многом из случившегося.
Что касается самой идеи двинуться в Останкино, то, наверное, это была ошибка. Наверное, не стоило этого делать. И лучше было бы для всех участников этих событий, если бы сторонники Верховного Совета оставались около здания Белого дома, на набережной, не предпринимая каких бы то ни было активных действий. Истина состоит в том, что из здания Верховного Совета не было сделано ни одного выстрела. Была попытка проникновения в здание телецентра, но никто из участников этих событий со стороны Верховного Совета оружие не применял. И позднее следствие установило, что, собственно говоря, и выстрела из гранатомета, так называемого, на который ссылались наши противники, тоже не было.
Вопрос Александру Рудскому. Вот подтвердили ли последние 13 лет правильность вашего решения принять амнистию?
Ну, во-первых, я амнистию не принимал. Вот, дело в том, что те, кто подпадал под амнистию, расписались под соответствующим документом, что согласны. Я такой подписи не ставил. Почему, объясняю? Потому что я считал тогда и считаю сегодня, что прежде всего ответить за те события должны те, кто грубейшим образом нарушил Конституцию, основной закон Российской Федерации. И о том, что сторона Ельцина именно нарушила основной закон, это не я определил, а определил высший судебный орган страны, Конституционный суд. И, кстати, по сей день решение Конституционного суда об отстранении Ельцина за грубое нарушение Конституции не отменено. Поэтому оценку действий противоположной стороны, которая позволила себе, нарушив Конституцию, применить физическую силу, применить оружие против высшего законодательного органа страны, против съезда народных депутатов, все-таки та сторона должна была ответить. Поэтому я тогда амнистию не подписывал и с ней не был согласен. Потому что я был готов отвечать за свои действия и все-таки по сей день считаю, что должна была ответить за свои действия и противоположная сторона.
Спасибо. Тот же вопрос, Виктор Шенису, имеет ли юридическую силу то скандальное решение Конституционного суда во главе с Валерием Зорькиным?
Нет, на мой взгляд, не имеет законной силы, поскольку это решение было принято с нарушением целого ряда норм регламента Конституционного суда. Это было одностороннее политическое решение, на что было указано в особом мнении, приложенном к решению Тамары Георгиевны Морщаковой и некоторых других членов меньшинства Конституционного суда. Но здесь, на мой взгляд, необходимо выделить разные моменты, а именно, с одной стороны, указ 1400. Он был, безусловно, антиконституционным. Безусловно, этот указ шел в нарушение Конституции и был продолжением линии на конфронтацию. Но в этой линии на конфронтацию были повинны обе стороны, и если указ 1400 был неконституционен и незаконен, то ответом на это был мятеж, по сути дела, поднятый. Александр Владимирович, он видится несколько иначе. Та информация, которой я располагаю, опирается на другие факты. И, кроме того, все видели на экранах телевидения, как одна из самых позорных фигур, а именно генерал Макашов, употребляя ненормативную лексику, призывал разгромить здание телевизионного центра. Наконец, мне кажется, весьма и весьма существенным в этой связи еще и следующее обстоятельство. В той конкретной ситуации трагических ночных событий с 3 на 4 октября Александр Владимирович, которому, вообще говоря, я испытываю не только уважение, но и известную личную симпатию. Мы с ним связаны были по работе в Верховном Совете. Александр Владимирович призывал, он тоже не может это отрицать, идти штурмовать Кремль. Вот эта попытка изменить силой соотношение сил от имени собрания людей, которое ни в один из моментов не было легитимным, поскольку кворума даже в самые первые часы на этом съезде не было, вот эта попытка тоже заслуживает сурового осуждения.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Напомню, что вместе с Александром Рудским, бывшим вице-президентом России, и Виктором Шейнисом, бывшим народным депутатом РСФСР, автором книги «Взлет и падение парламента», обсуждаем последствия октябрьских событий 1993 года, сегодня в ночь с 3 на 4 октября. Бывший народный депутат РСФСР Лев Пономарев, исполнительный директор Движения за права человека, принадлежал к сторонникам президента.
Я сам в 93-м году выводил москвичей на защиту мэрии. И мы противостояли той толпе. Одна толпа противостояла другой. То есть вообще страна была на грани гражданской войны. Поэтому то, что все-таки армия вмешалась и остановила, это очень положительное как бы, явление. Но в том виде, в котором это происходило, конечно, я не считаю, что это правильно. Когда стреляли из танков. Я знаю некоторые детали всего этого дела. Я знаю, что просто власть фактически ушла из рук Ельцина. Что приходили крупные даже военные руководители, приходили к Белому дому и сдавались уже русскому и Хасбулату. Я, мол, ничего не делал, милиция ничего не делала, никто ничего не делал, чтобы предотвратить эту трагедию. А потом они, чтобы показать себя, они стали избивать людей.
Утро. «Утром в газете» с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи Александр Рудской, бывший вице-президент России, в студии Виктор Шейнис, бывший народный депутат РСФСР. Вопрос к Александру Рудскому. Как проявила себя армия в те октябрьские дни? Доказала ли она невозможность ее использования в политических спорах?
Ну, понимаете, мы вот уходим от самого главного вопроса. Вот возможно ли в любой цивилизованной стране, а к такой, разумеется, я отношу и Россию, применение колючей проволоки для ограждения парламента, окружение парламента тремя кольцами внутренних войск, милиции и армии, дальше зверские избиения, в том числе и парламентариев, пытающихся пройти к зданию Верховного Совета, возможно это или невозможно? Да однозначно это невозможно. И хотя вот мы с Виктором Шейнисом находились по разные стороны колючей проволоки, я позволю себе не согласиться с ним лишь только потому, что Конституцию нарушать никто не имеет права. Хорошая она, плохая Конституция, но это основной закон государства. Если не удовлетворяет то или иное положение Конституции, есть цивилизованные способы изменить это положение, которое бы удовлетворяло ту и другую сторону. Но Конституция не предусматривает разрешение вопроса с помощью танков, с помощью колючей проволоки, с помощью дубинок ОМОНа. Она не предусматривает таких норм. Вот что самое главное произошло тогда. Ну и когда говорят здесь, что я призывал кого-то штурмовать Кремль, ну я, во-первых, на идиота не похож. Это раз. И прекрасно понимаю, что это невозможно. Я все-таки, в отличие от некоторых, 30 лет прослужил в вооруженных силах. А вот моя ошибка заключается в том, я ее признаю и признавал, что после того, когда из здания мэрии раздались пулеметные очереди по демонстрации, которая двигалась к Верховному Совету, об этом все забыли и не хотят вспоминать. И вот эти вот пулеметные очереди по безоружным людям, все это происходило у меня на глазах. И вот тогда в пылу, так сказать, вот возмущение, я призвал, что надо идти в Останкино, выходить в эфир любым методом для того, чтобы дать людям информацию, рассказывающую правду о тех событиях, которые происходили тогда в Москве. Вот какова была главная цель. А ведь до этого, до стрельбы из мэрии по демонстрации, ведь по средствам массовой информации круглые сутки, 24 числа, неслась ложь, ложь, ложь и ложь. Почему никто не хочет об этом вспоминать? Вот, кстати, напомнили, что следствие доказало, что из толпы тот же Макашов, который применял ненормативную лексику, стрельбы по зданию Останкино не было. Но возьмите видеозаписи тех времен и посмотрите, как из КПВТ, из крупнокалиберных пулеметов, из бронетранспортеров, из боевых машин пехоты бьют прямой наводкой прямо по людям, которые стояли перед Останкино. Посмотрите хронику, ведь это видеокадры, это документы тех событий. Так кто тогда преступники и кто организовал мятеж?
Ну да, справедливости ради, это Руслан Амранович призывал заточить президента в подземелье, а потом на заседании сказал, что надо взять Кремль к вечеру, а Останкино уже взято. А Александр Владимирович действительно призывал штурмом взять мэрию и Останкино.
Вы знаете, я бы все-таки хотел разделить то, в чем я согласен с Александром Владимировичем, и то, в чем я с ним не согласен. Да, действительно, указ 1400 был незаконен. И наша фракция, фракция «Согласия ради прогресса», заявила об этом достаточно категорически. Соответствующие документы опубликованы. Но был предложен выход. Идите на выборы. Парламент распущен. Идите на выборы. назначены выборы. Кроме того, по ходу переговоров, которые происходили в Свято-Даниловом монастыре, было практически достигнуто согласие. Эти материалы тоже опубликованы, стенограммы, о том, что выборы будут одновременные. Ельцин долго не соглашался, но в конечном счете дал согласие, что также будет переизбран президент. Это был предложен из незаконного, в этом, подчеркиваю, я согласен, решение, выход законный и относительно, в общем, спокойный. Теперь, что делает собрание людей, назвавшее себя соответствующим съездом? Оно один за другим утверждает незаконные решения. Кстати, Александр Владимирович упомянул решение Конституционного суда. Но решение Конституционного суда не носило по Конституции окончательного решения. Окончательное решение мог принять только съезд. Но поскольку легитимного съезда не было, то решение было незаконно. Далее. Кроме смещения Ельцина, были незаконным собранием депутатов назначены соответствующие министры, люди, ну, не будем обсуждать их качества, во всяком случае, далеко не герои демократического процесса. Теперь в Свято-Даниловом монастыре ведутся переговоры, в которых принимают участие Лужков, Филатов и некоторые другие, и принимается, в общем, решение, которое позволяет разблокировать Белый дом. Я согласен с тем, что опутывать проволокой государственное здание, хотя бы и не полномочный парламент, далеко не лучшая рекомендация для рождавшейся российской демократии, мягко говоря. Но было достигнуто соглашение о том, что снимается блокада, а затем, соответственно, сдается оружие. Это соглашение было сорвано, поскольку его подписал Соколов, возглавлявший одну палату, и, по-моему, Абдулатипов, возглавлявший другую палату. Эти посланцы возвращаются в Белый дом, и здесь это решение опрокидывается. Опрокидывается потому, что именно в это время толпа, мобилизованная соответствующими силами, Александр Владимирович должен помнить, что руководили этим движением тоже далеко не люди демократического склада, Анпилов и другие, сметает заграждение. До этого, еще 2 октября, на Смоленской площади жгут автомобили, бьют витрины. Это тоже факты. И эта толпа сметает заграждение. После этого Белый дом отказывается от соглашения, поскольку он считает, что вот эти законы, принятые незаконным собранием, могут быть реализованы и может быть достигнута полная победа. Поэтому, по меньшей мере, ответственность за это несут не в меньшей степени те люди, которые руководили сопротивлением Белого дома.
Бывший вице-спикер парламента Сергей Филатов, будущий глава администрации президента Ельцина, философски смотрит на проблему.
Вообще еще не были готовы жить по новым законам, в новом обществе и парламентской республике. Были, конечно, и объективные факторы, но были очень серьезные субъективные факторы. Я думаю, что главная проблема, конечно, заключается в том, что наши первые руководители исполнительной власти, президент и законодательной власти, Булатов со своей оппозицией не сумели договориться и довели свои отношения до такого состояния, что было абсолютно полное недоверие друг к другу, которое уже грозило, в общем-то, боязнью расправы.
Слушаем вопрос от москвича Емеля Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а вот не думаете, что эта проклятая ситуация лучше всего характеризуется предсмертными словами Меркуция? Чума на оба ваших дома. Тут больше ничего нельзя сказать. Благодарю вас.
Ну, Александр Владимирович, переадресуем этот вопрос.
Ну, что сказать на этот вопрос? Я согласен. Почему? Потому что ведь дело в том, что вот я откровенно говорю, я не уходил никогда от ответственности и готов отвечать за любые свои действия и за свои решения. Но если некоторые думают, что кто-то боролся за власть, то в этом глубоко ошибается. Лично мне эта власть, извините, как зайцу стоп-сигнал. Я сторонник закона. Если мы действительно хотим жить в демократическом обществе, если мы хотим уважать друг друга, жить спокойно, мы должны с уважением и с восклицательным знаком относиться к закону. Никому не дано право нарушать его. Вот о чем речь идет. И ведь если бы закон нарушался в интересах людей, как-то с этим можно согласиться. Но когда разбазаривалось национальное достояние страны налево и направо, когда за бесценок, в подарок, или как это иначе можно понимать, раздавались такие объекты, как порт Находка по цене автомобиля «Мерседес», когда раздавались бюджетообразующие базовые отрасли экономики налево и направо, то это далеко не в интересах людей. Далеко не в интересах людей.
Спасибо. Слушаю москвичку Ирину.
Добрый вечер, господа. Извините за простуженный голос. Во-первых, я хотела бы сказать, что средства массовой информации очень мало говорят об этих событиях. И обычно по телевидению показывают, что вот 3 числа пришло сюда там 200 человек, Ампилов. А ведь в самом-то деле приходят люди к Белому дому 4-го. Тысячи людей. Придите завтра. 5000 минимум будет людей.
Вопрос к Виктору Шенису. Ощущается ли нежелание нынешней власти напоминать о тех событиях?
Да, конечно. Нынешняя власть менее всего считает себя наследницей демократической революции со всеми ее и достижениями, и издержками, и, не побоюсь этого слова, преступлениями, которые были допущены в ходе этого процесса. Мне только хотелось бы два замечания сделать. Во-первых, вот эта беспардонная раздача, разбазаривание государственной собственности, которая, конечно, никогда не была народной собственностью, это была собственность партийной государственной элиты под названием государственной, но передавалась она в руки определенных достаточно хищных групп. В основном это все-таки процессы, которые пошли после 93-го года. Хотя и до 93-го года немало накуролесили. Это первое. А второе, о чем мне хотелось бы сказать в этой связи, понимаете, можно насылать чуму, жевать чуму каким-то группам безответственных политиков. Но если речь идет о том, что тысячи, десятки тысяч людей и с той, и с другой стороны были вовлечены, то мне не хотелось бы этим людям пожелать.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Россия внесла на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект резолюции по Грузии. Документ содержит, в частности, требование вывести грузинские войска из Кадорского ущелья. Со вторника Россия ввела транспортную блокаду Грузии и прервала почтовые сообщения. В Москве начались проверки в заведениях, находящихся под контролем выходцев из Грузии. Угонщики турецкого авиалайнера освободили всех пассажиров и попросили политического убежища в Италии. 2 турка захватили авиалайнер, летевший из Албании в Стамбул. Самолет приземлился в итальянском городе Бриндизи. В Москве представители СПС, партии «Яблоко», КПРФ и ряда общественных организаций России подписали пакт о совместных действиях в борьбе с коррупцией. Басманный суд Москвы продлил до 10 декабря срок содержания под стражей главе строительной компании «Социальная инициатива» Николаю Карасеву. Его обвиняют в мошенничестве. А в Москве уже вторую неделю продолжают голодовку несколько десятков обманутых вкладчиков этой фирмы. Северная Корея объявила о намерении провести ядерные испытания. Международное сообщество крайне резко отреагировало на заявление Пхеньяна. Парламент Чехии выразил недоверие правительству. Теперь кабинет премьер-министра Мирика Тополаника должен подать в отставку. В Ираке жертвами нападений и терактов во вторник стали по меньшей мере 17 человек. Десятки ранены, большинство жертв – шииты. Если Иран не откажется от своей ядерной программы, у международного сообщества не будет другого выбора, как ввести против него санкции, заявила госсекретарь США Кондолиза Райс. Число жертв вооруженного нападения на маленькую сельскую школу в американском штате Пенсильвания возросло до 5. Еще одна девочка скончалась от ран. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что причины и последствия октябрьских событий 1993 года обсуждаем с Александром Рудским, бывшим вице-президентом России, Виктором Шейнисом, бывшим народным депутатом РСФСР, автором исследования событий тех дней, взлет и падение парламента. Виктор Анпилов, лидер движения «Трудовая Россия», до сих пор верит в собственную правоту.
По моему делу конкретно, я все время отстаивал точку зрения, что я защищал закон. К этому меня обязывал статус депутата Московского городского совета. Я обязан был встать на защиту закона, видя беззаконие. Поэтому только официальная реабилитация, и в том числе руководители восстания в октябре 1993 года, может хоть как-то снять напряженность. Скажем, у меня отняли все фактически. И пенсия моя нищенская по московским меркам, да не только по московскому, я получаю 2030 рублей в месяц. Хотя фактически я работал, и стаж у меня, начиная с ремесленного училища, и заработок, будучи журналистом гостелерадио СССР, приличный. Фактически мне назначили пенсию как преступнику.
Слушаем вопрос к нашим гостям от Владимира из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир, у меня просьба к вам. Мне хочу высказать вопрос. Можно?
Пожалуйста.
Но мнение такое, что вот как бы в вашей студии находятся два человека, которые как бы друг друга, ну, не то, что они слышат, а просто события для них являются каждое свое трактование иметь. Поэтому трудно найти общую точку как бы соприкосновения. А события, хронология, она была простая, потому что парламент противопоставил себя президенту. И в основе стоял Хасбулатов, который сделал личную гвардию, потом, значит, сделал коалицию такую из коммунистов, которая стала блокировать все предложения президента. И наступил кризис политический, который вот был решен таким способом. А спровоцировало это все, что призвали народ на защиту Белого дома. Люди Хасбулатова, а вот просто эти люди. И первая кровь пролилась у мэрии. Там, значит, били человека, одного из каких замов тогда. А потом все пошло на Останкино, и после Останкино все это вот как вот, имело свое продолжение. Значит, вопрос у меня такой. Закон такой, который как бы трактуется и в одну сторону, и в другую сторону, и все правы. Почему такие законы, что их можно трактовать и в ту, и в другую сторону?
Давайте, Александр Владимирович, переадресуем. Как вот вы истолковали, например, итоги референдума?
Все-таки человек грамотный, эрудированный, но, к глубокому сожалению, не понимает, что такое Конституция. Конституция – это основной закон государства, на основании которого разрабатывается весь пакет законов, регулирующих общественные отношения, экономические, социальные, политические, определяет статусы, определяет ответственность, определяет полномочия должностных лиц государства. Этот закон не имеет права нарушать никто. Отменять этот закон методом, таким, как было это сделано тогда, в 93-м году, это могут только в банановой республике, в какой-нибудь, про которую никто никогда не слышал, а если и слышал, то изредка. Но не в такой стране, как Россия. Понимаете, мы все-таки цивилизованная нация. И разрешение этого вопроса можно было сделать тем способом, который предлагался. Кстати, парламентская сторона, то есть сторона Верховного Совета, не отказывалась от предложений. Это Верховный Совет предложил одновременные выборы президента Российской Федерации и нового Верховного Совета. Мы не отказывались от этого. Понимаете? Поэтому законы, они такие, какие есть. И они основаны на той Конституции, которая есть. Поэтому есть цивилизованные методы разрешения своих отношений. Вы знаете, даже иногда применяют вот самозванцы, мятежники, преступники. Я вам скажу, даже вот если взять, изучить биографию погибших, вы не найдете ни одного человека, который имел бы судимости. Это были студенты, это были военнослужащие, это были учителя, врачи. То есть все те, кто считал, что закон должен быть законом. И не более того. Никаких там преступников, бандитов не было. Конечно, были и сделаны провокационные шаги для того, чтобы именно разогнать Верховный Совет силой. Вот некоторые почему-то вдруг забыли, а это сегодня стало известно, чьи же были снайпера, откуда их привезли, Почему эти снайпера убивали именно сотрудников милиции, военнослужащих? Для того, чтобы спровоцировать ситуацию не в пользу Верховного Совета. Ведь дело в том, что проводилась дентоскопическая экспертиза погибших. И ни один из погибших не был убит из оружия, которое было конфисковано из Верховного Совета.
Да, наш коллега Евгений Кириченко к 10-й годовщине этих событий снял фильм о штурме парламента и пришел к выводу, что чтобы так точно попасть вот в этого альфовца Сергеева, надо было тренироваться каждый день в течение полугода.
Вот мне чрезвычайно симпатично то, что сказал наш слушатель из Подмосковья, но я только хочу вот что ему возразить. Задачей сегодняшнего разговора, на мой взгляд, и не является выработка какой-то единой точки зрения. Ее нет и быть не может. Мы представляем две разные позиции, а ваше дело, как дело других слушателей, оценивать, соглашаться, не соглашаться. Это первое. Второе. Как мне кажется, отличие того, что говорю я, от того, что говорит Александр Владимирович, заключается в следующем. С точки зрения Александра Владимировича, вся полнота правды на одной стороне, на той стороне. Я пытаюсь увидеть картину значительно более многоплановую, объемную. И, ну, так как не только участник событий, но и как ученый, я пытаюсь мобилизовать всю совокупность фактов, объясняющих данные события и характеризующих положение. Я еще раз подчеркиваю, что действительно была нарушена Конституция. Эта Конституция была лоскутной, ее много раз исправляли, она была внутренне противоречива, но даже в таком виде она не давала оснований для разгона парламента. Беда же, однако, заключалась в том, я вот в том двухтомнике, который неоднократно Владимир Карамурза здесь упоминал, я шаг за шагом исследую, как к этим трагическим событиям шли на протяжении ряда месяцев, как отсутствие культуры компромисса, как отсутствие желания договориться с обеих сторон вела неуклонно к трагическим событиям. И, наконец, самый последний момент, тогда, когда уже это все свершилось, я думаю, что не стоит так уж односторонне возлагать ответственность на то, что стреляли с одной стороны. Есть другие свидетельства, есть документы. У меня есть книги, где эти документы воспроизведены, которые свидетельствуют о том, что события все-таки носили, ну, так сказать, двусторонняя ответственность за эти события должна быть. Видите, все-таки вот это решение, которое было принято Верховным Советом в ночь на третье, со второго на третье или третье на четвертое, нет, кажется, с третьей на четвертое, решение о том, чтобы отказаться от соглашений в Свято-Даниловом монастыре, которые как раз открывали дорогу к выборам тех и других, решение на то, чтобы ориентироваться не на компромисс, а на победу, оно как раз и привело к трагической гибели москвичей, среди которых, я этого не отрицаю, могло быть достаточно большое количество достойных и невинных людей. Но подавление мятежа спасло тогда страну от худшего, спасло от гражданской войны. Конечно, нельзя оправдывать убийство людей тем, что это предотвратило другое преступление, но отвлекаться от этого тоже не следует.
Слушаю вопрос от москвича Магомеда.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос Александру Рускому. Вот, Александр Русской говорит, что по поводу Конституции, закона, что он для всех. А когда он, будучи обреченным властью губернатора, как он призывал бомбить Грозное, алло, и в Грозном было много учителей, студентов, всех этих прочих.
Александр Владимирович, будучи вице-президентом, предлагал ввести чрезвычайное положение в Чечне, тогда еще мирной. Вам слово.
Когда не призывал бомбить Грозный, Рудской, наоборот, был против боевых действий в Грозном. У него что-то с памятью не то, что-то перепутал, господин.
Слушаем москвича Николая.
Доброй ночи. Ну, разговор был там об аэродроме на Грозном бомбить, что ли, чтобы не взлетали. Это что-то я такое слышал, но неважно. Значит, что я хочу сказать. У нас 10 таких вот республик, и такая же судьба была. И какая судьба из них милее? Можете вспомнить полковника Гусейнова в Азербайджане, и вот сейчас наследственную власть, и Узбекистан, Казахстан, Белоруссия, Украина. Вопрос к обоим участникам. Какая... вот судьба вам более милее из этих республик? Ну и вопрос к господину Рудскому. Я помню тогда, когда вводились вот детские пособия, 70 рублей, оно так и осталось, но при Рудском еще выдавали за компенсацию за повышение на хлебобулочные изделия. Сейчас и это отобрали. Прокомментируйте, спасибо.
Да-да-да, Александр Владимирович.
Я, помните, в начале нашего разговора сказал, что это была не борьба за власть, а было противостояние разбазариванию страны. Я знаю, о чем я говорю. Я возглавлял межведомственную комиссию по борьбе с преступностью и коррупцией. И Виктор Шейнис, видимо, помнит мое выступление в Верховном Совете, потому что на мои доклады президент никак не реагировал. И вот согласиться с растаскиванием страны мог только сумасшедший, ненормальный. И я прошу не называть те события мятежом. Это не мятеж был. Это было совершено преступление против народа и Конституции. Это разные совершенно вещи. И не надо уходить от ответственности, чьи же были все-таки снайпера. И кто им дал право спровоцировать вооруженные силы на такие действия, которые были совершены в отношении Верховного Совета. Это не шутки. Убивали людей. Убивали военнослужащих. Понимаете? Для того, чтобы спровоцировать именно это побоище. Не надо от этого уходить.
Да, тот же вопрос Виктор Шейнис, радиослушатель, спросил, что судьба каких постсоветских республик, пример для России, вот, как известно, сейчас наихудшие отношения именно с родинами оранжевых революций, с Грузией и с Украиной.
Я с большим огорчением наблюдаю то, что происходит на постсоветском пространстве в большинстве из тех государств, которые стали независимыми после распада Советского Союза. Претензии можно предъявить к каждой республике. И мне не хотелось бы выстраивать некую лесенку, вот эти лучше, эти хуже, ставить оценку. Но я гражданин России, и для меня больнее всего то, что сегодня происходит в России. А происходит вот что. Происходит полный демонтаж тех демократических завоеваний, тех демократических преобразований, которые были начаты Михаилом Горбачевым, которые были продолжены при Ельцине, при всей противоречивости ельцинского периода, и которые сегодня, по сути дела, превращены в некое... образование, которое именуют то ли управляемой, то ли суверенной демократией. Но демократия не может быть ни суверенной, ни управляемой. Демократия – это демократия. А то, что мы наблюдаем сегодня, есть полнейшая реставрация многих существенных черт прежнего коммунистического режима. Я не хочу сказать, что он полностью восстановлен. Более того, он, как я надеюсь, верую, не будет полностью восстановлен, но ликвидация публичной политики, замена реального независимого суда басманным правосудием, подавление независимых средств массовой информации, прежде всего на телевидении, из которого 90% граждан получают информацию. Можно было бы этот список продолжать достаточно долго, конечно, огорчает, и приходится думать, что и сторона, которую представлял Верховный Совет, и сторона, которую представлял президент Ельцин, и те, которые его поддерживали, несут огромную долю ответственности за то, что мы получили сегодня.
Бывший народный депутат РСФСР отец Глеб Якунин видит одну из причин октября 93-го в личных качествах Ельцина.
Ельцин не обладал достаточным дипломатическим тактом или даже толерантностью. Надо было работать с депутатами. Но начались реформы, очень тяжелые, и в результате заколебались наши даже демократы. Они боялись депутаты чего? Что их выбросят на улицу. Ельцин не занимался. Весь 93-й год он не занимался по-настоящему работой с Верховным Советом. И вот эти страшные выстрелы танков, конечно, виноват во многом Ельцин, что он допустил до этой крайности.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос от москвича Игоря Анатольевича.
Добрый вечер. Ну, кажется, больше всех говорит тот, кому нечего сказать. Значит, 3 октября, ну, я скажу сам, прошел через Смоленскую площадь эту драку, прорывался к Белому дому, потом по... как бы команде Александра Владимировича мы взяли мэрию и закончил под Останкино. В общем, остался жив, так что для меня-то яснее, мне тут мозги не зальете. Значит, два вопроса Шенису, один Александру Владимировичу. Да, и, кстати, и с Александром Владимировичем я был, так что, ну, моя ангажированность, пусть товарищ Шенис, то есть господин Шенис может считать меня бандитом, это его дело. Теперь, Александр Владимирович, скажите, пожалуйста, как живет Володя Троненко? Вот. А господину Шенису два вопроса. Первый. У меня хранится «Комсомольская правда», где Егор Гайдар признал, что на подавление, значит, защитников Верховного Совета он получил 1 000 000 000. Обещал потом рассказать, так и не рассказал. Не могли бы вы прояснить этот вопрос? И второй. Почему столько тумана? Потому что вот всех волнует... Например, я рассказываю пример. Обычный диалог с коммунистом. Вы считаете разгон парламента преступлением? Да, считаю.
Но я что-то не запомнил, чтобы Егор Тимурович получил 1 000 000 000.
Нет, это, конечно, совершенно фантастическое допущение.
Как раз депутаты, уволенные, получали компенсацию. Вот это известно.
События разворачивались в течение, по сути дела, чуть больше суток. И за это время никто, никому... 1 000 000 000 долларов – это крупная сумма.
Нет, но Центробанк Геращенко перевел как раз все на бюджет Верховного Совета за эти 3 дня. Это известный случай, это было подоказано в программе «Итоги». У нас выступал Руслан Иванович Хасбулатов. Это как раз исторический факт, что как раз осажденный парламент получил всю недостающую долю бюджета 1993 года.
Предполагается, что Гайдар от каких-то заграничных центров получил 1 000 000 000. Это, конечно, чепуха.
К Александру Владимировичу, да, там что-то спрашивали о ваших союзниках.
Я скажу, это не чепуха, тут не о долларах идет речь. А я позволю напомнить, есть официальные документы, подписанные Ельцином, где депутатам, которые примут сторону Кремля, выплачивались компенсации годовой заработной платы, раздавались квартиры и раздавались должности. Есть указ, на основании которого вот слабовольные... ни в чем умом своим не твердые депутаты сбежали из Верховного Совета и приняли ту сторону, получив, разумеется, 30 серебряников. Это было. И от этого отказаться очень сложно. Почему? Или говорить, что это как бы выдумка. Это не выдумка. Есть документ, подтверждающий то, что я говорю.
Премьером был уже Виктор Степанович Черномырдин.
Поэтому чему тут удивляться? Все было куплено. Все было абсолютно куплено. Так вот, я Виктору Шенису напомню. Вот он сказал, что основное растаскивание народного достояния происходило после 93-го года. Вот и вам и ответ на вопрос. Для чего расстреляли парламент страны? Для того, чтобы не было органа, который бы мешал бы это делать. Мешал бы это делать. А сегодня достояние страны принадлежит людям, которых можно пересчитать на пальцах. Кто они такие? Никто и звать никак. Потому что у них биография состоит в лучшем случае из 3-4 строчек. Родился, учился, министр, а теперь олигарх. Разве это нормально?
Слушаем москвича Николая Ивановича.
Добрый вечер. Я надеюсь, что вы продемонстрируете свою толерантность и дадите мне полностью задать вопрос. Я постараюсь быть кратким. Вот господин Шенец говорил, что, возможно, в 93-м году погибли люди достойные и невинные. Очень интересное предположение. А не скажете ли вы, господин Шенец, сколько погибло этих людей? И отличается реальное число погибших от официально объявленного в 10, в 5 или в 20 раз. И скажите, пожалуйста, какие вообще, вот как юридически квалифицировать то, что тогда произошло, кроме массового убийства людей?
Я не помню цифры. В моей книге она приведена. Кстати сказать, это комиссия, отнюдь неблагожелательно относившись к Ельцину, рассматривавшую проблему импичмента в 98-м году, она указывает совершенно точную цифру. Я ее на память не помню. Я хочу сказать, что, разумеется, каждая гибель человека – это трагедия. Трагедия независимо от того, сколько людей погибло. А что касается версий, в том числе опубликованных в достаточно солидных газетах о том, что десятки тысяч людей были убиты, вывезены за город, захоронены, то, вообще говоря, это достаточно глупая утка, которая не нашла решительным образом никакого подтверждения. Ничего за этим, ни имен этих людей, якобы убитых, ни данных, какой бы то ни было экспертизы, ни, скажем, заключения, повторяю, комиссии, враждебно относившейся к Ельцину, не было. Что же касается вот этих событий, то они, я начинал с этого, они прискорбны, они заслуживают сожаления и даже осуждение, но осуждение должно быть распространено на обе стороны. А что касается ответа на попытку штурма Останкино и действительный штурм мэрии, в ходе которых моих знакомых положили на пол, били, отбивали почки, один из видных деятелей мэрии, сейчас я забыл его фамилию, вскоре после этого стал инвалидом и через небольшой срок умер. Что касается вот этих событий, то это было предотвращение гражданской войны. Вы хотели бы, чтобы Россия пошла по пути Югославии? Я этого не хотел даже ценой известного нарушения закона. Хотя, повторяю, необходимо разделить. Для меня это очень важно. Незаконный акт 21 сентября и события 3 октября, в которых повинны обе стороны.
Председатель Союза офицеров России Станислав Терехов, один из активных защитников Белого дома, придерживается прежних взглядов.
Государственный переворот совершен был. Были виновники, инициаторы, организаторы. Все, никто ничего не говорит и не делает уже 13 лет. Все покрыто мраком, все в тайне, абсолютно ничего не расследовано, абсолютно ничего не использовано для того, чтобы выяснить истину, начиная сверху и кончая снизу. Жертвы – это самое главное. Количество их – это то, что обозначено официально, это все чепуха или фальсификация, чтобы ввести народ в заблуждение. Мы соберемся завтра в Белом доме, где проходили эти события.
Вопрос к Александру Владимировичу Рудскому, бывшему вице-президенту. Вот, подводя итог нашей дискуссии, какие уроки должно извлекать ежегодно российское общество из октябрьских событий?
Вы знаете, сколько бы мы сегодня не спорили и не пытались доказывать, потому что однозначно тех, кто находился за колючей проволокой внутри, они будут отстаивать свою позицию. Те, кто за 30 серебряников перебежал колючую проволоку на другую сторону, разумеется, будут отстаивать свою позицию. И это можно спорить до бесконечности. Я сторонник совершенно других действий. Во-первых, надо из этого извлечь уроки. И никогда подобного, что-либо подобного, нельзя просто допускать. Потому что сколько бы мы ни спорили, сколько там погибло, а действительно Терехов прав, там далеко за 150 человек. Потому что представьте себе, что такое взрыв снаряда внутри здания. Это, ну, даже не военному человеку понятно. И надо было видеть, что происходило внутри здания, когда велся огонь из крупнокалиберных пулеметов и танков. Так вот, люди из этого должны извлечь самый главный урок, что с законом и Конституцией в верхних эшелонах власти играть нельзя.
Тот же вопрос, Виктор.
С выводом Александра Грудского я, разумеется, согласен. А вот что касается ряда суждений, которые сопровождают этот вывод, я категорически не согласен. Да, действительно, возможно, были какие-то депутаты, которые за 30 серебряников или за большее количество перебежали. Но я хотел бы защитить честь тех моих товарищей, которые и не были с самого начала в Белом доме, и которые, в общем, пытались в какой-то мере ввести этот процесс в относительно мирные рамки. Лично я и моя группа занимались разработкой избирательного закона, который, в общем, стал тогда известным шагом вперед в развитии демократического избирательного законодательства. И мне за то, что я делал в эти дни, не стыдно, как не стыдно многим моим товарищам. Ну, а что касается количества жертв и трагедии, которая тогда произошла, да, действительно, надо склонить голову перед памятью тех людей, которые сознательно или несознательно, честно или не совсем преследуя честные цели, погибли в этой братоубийственной схватке.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». События октября 93-го вспоминали вместе с Александром Рудским и Виктором Шейнисом. Микрофон работал Владимир Карамурза. Координатор программы Андрей Трухан, продюсер Андрей Амочкин и Екатерина Высоцкая.
Руководствуется законами административного движения общества. И то, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.